Дорогие друзья, программа на Православном радио «Воскресенье» продолжается, и сейчас в эфире «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника, это священник Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Итак, мы с вами продолжаем говорить, рассказывать об иконах Божьей Матери. И сегодняшний рассказ об иконе Божьей Матери Федоровская. Костромская?
Да.
Да, так вот она называется, да. Правильно. Ну что ж, начнем, наверное, с истории, я думаю, с каких-то преданий, наверное, да? Как она появилась, когда, где...
Да, вот эта икона, дни памяти ее, дни чествования приходится в году церковном два раза. Первый раз это в августе месяце, это вот...
После Успения
Пресвятой Богородицы, 29 августа. Это праздник нерукотворенного Спаса Господа нашего Иисуса Христа. И второй раз это вот... Уже март месяц, значит, 27 марта, вот, по светскому календарю, тоже празднование этой иконы.
Ну что ж, я думаю, что вот начнем рассказ об этой иконе. Батюшка, давайте
ну,
вообще,
вам слово. Да, вот эта икона, Федоровская икона, образ этот, это древнейшая святыня нашего Отечества. И вот одна из великих икон Пресвятой Богородицы написана по преданию святым апостолом и евангелистом Лукой. Вот. Точное время вообще появления ее на Руси, в нашем Отечестве, неизвестно. Только вот, опять же, когда явление это было, собственно, то есть стало нам известно, ну, это начало XII века вот относится это... Вот, то есть вот обретение этой иконы, и как раз вот в августе месяце вот это вот празднование совершается. С глубокой древности прослеживается у нас это особое отношение к этому образу Пресвятой Богородицы, Матери Божией, вот русских князей, монархов, искавших у нее защиты и помощи в деле объединения Руси. Преодоление каких-то внутренних внутренней смуты и нестроений, то есть вот связана эта икона. Ну и вот давайте тогда обратимся, как вот она стала известна, обретена.
Ну вот вы говорите, что она уже в начале XII века, она была, находилась в часовне в городе Китеже, да?
Да.
И кто там впервые, так сказать, вот захотел принести в город свой... эту икону из часовни.
Да, это великий князь Георгий Всеволодович, вот, радея о городе своем, вот, он желал принести эту икону из часовни, но никакими силами нельзя было сдвинуть ее с места. Он понял желание Пресвятой Богородицы, чтобы икона была оставлена им здесь. Он, в общем-то, здесь, этот князь Георгий Всеволодович, устроил в этом месте монастырь, то есть вот. Это монастырь, и тут вообще, ну, это тут, собственно, город-городец, вот, он и сейчас известен, это в нижегородских пределах у нас вот этот вот город находится.
В нижегородских, да?
Да, нижегородских.
Это вот на Волге, да, получается?
Да. Вот. Ну и затем, значит, уже в XIII веке, во время последующего нашествия Батыя, городецкая обитель и вот и
сгорело,
город
сгорело.
Да, сгорели, превратились в груду развалин. Ну вот, и после гибели думали, что икона погибла в этих трагических обстоятельствах, вот, постигших. Но на радость всех, в общем-то, икона была явлена уже в другом месте. В другом месте, в 1239 году, как раз по церковному календарю, это 16 августа или
29.
Она была явлена в горе, ну вот в Костромских уже, в пределах Костроме. Ну и, в общем-то, вот перед явлением этой иконы жители города видели, было видение святого великомученика Феодора. с этой иконой видели.
Угу.
Вот. Ну и, в общем-то, младший брат Александра Невского.
Василий Костромской.
Василий, да, Костромской, раз будучи на берегу реки, там он, ну, охотился, и вот он увидел икону Пресвятой Богородицы, и вот она стояла на сосновом, ну, на сосне.
На сосне находилась, да. На дереве.
Вот, и он хотел сойти с коня и взять святую икону, но она... Эта икона поднялась ввысь, и он, в общем, ничего он не смог сделать. Вот он, попытки еще у него были, в общем, как-то обрести так вот икону, но ничего не получилось, поэтому он приехал в город и там сообщил духовенству.
Объяснил, да, что
рассказал, что
да?
происходило, и вот они потом уже все вместе, как говорится, духовенство, народ...
Прибыли,
вот, прибыли вместо этого явления и действительно увидели там икону. Да, было сотворено моление.
Все молились.
Да, все молились, и икона была, в общем-то, обретена. И вот таким образом принесена.
Они сняли икону, да. И отнесли в храм. А в храм-то в какой они
храм
отнесли?
Храм Федора Стратилата.
Угу.
Вот как раз Федора.
Почему на Федоровской называется, да?
И да, и вот,
да?
название, это угу. название такое. Это великомученик Федор Стратилат, он за Христа отдал свою жизнь, презрев военные почести, и вот, вообще вот такое вот, презрев всю такую жизнь, его принуждали к идолопоклонству, но он сохранил верность Христу, Богу, и за него был мучим и пострадал, и вот он... Вот с древних времен тоже был почитаемый храм вот в Костроме такой вот Федора Стратилата. Вот. Ну и, значит, в этом храме была поставлена эта вот икона, значит, Федоровская икона Пресвятой Богородицы.
Поэтому ее и назвали Федоровской, да, в честь Федора Стратилата. Федора Стратилата. Ну и вот был ведь основан монастырь на месте явления этой иконы,
да, на месте
на Запрудной
явления.
Реке,
да.
На Запрудне. Был построен Федоровский монастырь во имя нерукотворного образа Господня, празднование которого совершается в день явления Федоровской иконы.
Да.
Угу.
Потом уже, спустя какое-то время, эта икона была увидена жителями вот того городка, в котором сначала было явление, значит, из городца купцы увидели и признали ее. Конечно, это была им скорбь, но тем не менее вот такое вот произошло. И им был дан потом список с этой иконы, чтобы утешение, все вот так. Вот таким вот образом вот это происходило. Ну и надо...
Там ведь еще и Костромской этот собор сгорел, да, в свое время.
Неоднократно горел.
Да, но икона была найдена на пепле неповрежденную.
Да.
Ее богато украсили, поместили в новоотстроенный снова собор, да,
да,
вот
да,
такая
да.
вот история продолжалась она.
То есть вот таким вот образом вот все это вот происходило. И собор этот неоднократно, храм неоднократно горел. Но икона всегда сохранялась неповрежденной. Ну и, в общем-то, икона стала, она является чудотворной, потому что неоднократно она спасала, вот Матерь Божия через эту икону оказывала благодеяние.
От различных нашествий, да?
Да, прежде всего от различных нашествий. Вот,
например, в том числе татар. Да,
да, в 1260 году, например, Костроме подошли татары, и городу угрожало такое вот полное разорение. И, в общем-то, сил было человеческих недостаточно, чтобы как-то вот, оборониться, сохраниться. И тогда они обратились, жители города, обратились к Пресвятой Богородице, сотворили моление. И вот князь вспомнил, что вот некогда великий князь Андрей Боголюбский, отправляясь на Камских болгар, он взял с собой чудотворную икону, ну, тогда Владимирскую, вот, и с благодатной помощью Царицы Небесной, в общем-то, одержал победу. И вот по примеру князя Андрея, значит, Костромской князь поднял в соборе Федоровскую икону, обнес ее по своим полкам, Вот. И когда вступили в битву, то рассказывается, в предании икону несли за войском, и священники по ходу пели молебны. И вот когда вот сошлись обе рати, то, значит, совершилось великое чудо от иконы. Исходили лучи, ослепившие татар. И, в общем-то, они опалили их, и татары обратились вот в беспорядочное такое бегство. И в память вот этого чудесного события, значит, место вот это было названо Святой Весью, даже Святой Весью.
Святой Весью?
Да, Весью, Святой Весью.
И там утвердили крест на этом месте.
Да, вот, крест утвержден, то есть вот такие вот, такое, такие вот дела.
И вот самое место, также близлежащее озеро, даже получило название Святое, да?
Да, Святое
вот
озеро, то есть видите, какие у нас это... такие события совершаются,
да,
и Русь святая, такие вот, вот и названиях это мы видим. Ну и вот, вот видите, Валентина Федоровна, еще надо сказать, что то есть вот с древних времен этот образ, федоровский образ, он был, считался как покровительницей именно вот власти, властей,
да,
вот, княжеской такой вот святыней.
Ведь смотрите, даже многие наши царицы, там, императрицы, да,
да,
они носили отчество Федоровны,
да.
Александра Федоровна,
да.
Ну вот Елизавета Федоровна тоже, так сказать, но и до этого многие, да, Мария Федоровна, они потому что вот, принимали православие,
да.
И, значит, вот
и вместе
венчались,
с ним,
и венчались тоже вот у Федоровской
да, и вместе, иконы, да, и вместе с тем вот принимали такое отчество.
Отчество принимали, да.
Ну, к этому мы еще вернемся, может быть, еще позднее. Здесь еще следует, мне кажется, вот сказать вот такой момент, что прежде всего хотелось бы обратить ваше внимание на то, что, дорогие радиослушатели, что, например, с этим связано также и вот, святой Александр Невский. Вот, например, в 1362 году он останавливался по дороге из Орды, он уже был болен в, таком, в таких трудных обстоятельствах.
В Костроме тоже останавливался.
Он останавливался, знаете, вот в монастыре прежнем, вот где вот у Городца-то вот там.
У Городца.
Он останавливался. И, значит, он изнемогал уже от, от бремени болезни, от этих всех трудов, это, от этих расстройств, которые ему приходилось. Вот, очень переживал, что
испытывать,
вот так вот испытывать, да, вот от общения с татарами, ведь очень сложно было. Вот это подвигало к молитве, но, тем не менее, вот известно, что святой Александр Невский, он по преданию на смертном одре принял вот схиму и, в общем-то, попросил принести чтимый список Федоровской иконы Пресвятой Богородицы. То есть вот здесь вот. Ну и, в общем-то, помолившись, он отошел ко Господу перед этой иконой, в общем-то.
И приняв иноческий.
Да, иноческий постриг. То есть это вот рассказывается в книге «Тайна царской святыни» как раз вот.
Вот это как раз об этой иконе. Наверное, да.
Да, да. И вот смотрите еще, что интересно, как Матерь Божия, как покровительство через эту икону рассказывается, что, значит, вот говорится о том, что, например, многие князья также прибегали к защите, скажем, вот великий князь Дмитрий Иванович Донской вместе со своей семьей спасался здесь в Костроме уже от Тахтамыша, от Тахтамыша. Его сын, великий князь Василий I Дмитриевич, также с семьей укрывался от нашествия Дегея. Великий князь Василий II, Василий Темный, дважды скрывался в Костроме тоже. Вот такие вот примеры нам известны из истории, из летописей. Ну и, в общем-то, чем это вот объяснить? Сказать, что это географически как-то, какие-то географические особенности, что ли, вот положение Костромы. Вот, ну, исследователи говорят, что совсем даже нет. Напротив, были города гораздо безопаснее, более укрепленнее были ближе, города.
Да, да, располагались, допустим, да, к тем или иным. Вот. Ну вот, князья, да, да, видимо, да, встречались на пути князей ближе гораздо. Но вот, тем не менее они выбирали, да?
Вот, именно вот выбирали Кострому, где вот находилась икона. И очевидно, что Федоровская икона Божьей Матери воспринималась русской властью вот именно как свое, как покровительствующую именно вот власти.
Царской семьи.
Власти. Ну и вот если вот далее продолжать вот вот такой наш разговор о этой святыне Федоровской иконе.
И как может, она связана все-таки, да, с царскими особами, да?
Ну, с царскими особами, конечно, надо вспомнить, что и о праздновании ее, и вот другой день, когда вот именно в марте месяце, когда вот, значит, 27 марта по ныне действующему стилю в 1613 году,
да,
значит, когда...
Избрание на царство Михаила Федоровича, да.
Именно, Михаила Федоровича.
Но он-то был Михаил Федорович,
да,
но, тем не менее, икона-то Федоровская,
да,
уже была тоже избрана им, да. Это вот величайшее событие в России, конечно, избрание на царство Романовых, да,
да,
рода,
да,
Романовых Михаила Федоровича.
Да, вот и посмотрите, что интересно, здесь уже Матерь Божия, икона Пресвятой Богородицы выступает не только как покровительница власти и князьям, а выступает уже как источник даже власти. Вот именно. Вот мы знаем, что в эти времена нашу страну, Русь, постигла такая смута, нашествие интервентов, там, самозванцев, такое безначалие. В общем, очень сложное было время. И, в общем-то, вот тогда и эта смута прекратилась, и был избран царь. И именно каким образом это происходило из Москвы, Владимирская икона была взята, посольство, значит, направлено в Кострому, в Ипатьев монастырь, Владимирская икона и икона «Московские святители».
Вот смотрите, что происходило в этот день, 27 марта 1613 года, когда происходило избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Из Москвы в Кострому было направлено торжественное посольство из духовенства, бояр и всякого звания людей. В Костроме посольство с Владимирским образом Богоматери и иконой московских чудотворцев было встречено священством с Федоровской иконой. Отсюда же все направились в Ипатьевский монастырь, где юный Михаил проживал со своей матерью, старицей Марфой. И вот в соборном же храме в Ипатьевском монастыре происходило умоление Михаила на царство. Как это происходило? Михаил отказывался от этого тяжкого ига, и мать его ни за что не хотела отпустить его. Мало еще совсем, то есть ему лет 16, по-моему, было, да, совсем молодой. Она долго оставалась непреклонной. Но что послужило все-таки, наконец, убедительно, ну, убедила, что ли, мать, да? Что убедило ее, что нужно все-таки отдать своего сына, вот, послужить...
Это обращение.
Да, послужить России. Значит, архиепископ Рязанский Феодорит взял на руки Владимирскую икону, а Авраамий Палицын, келарь Троицкого монастыря, икону чудотворцев московских. И твердо они сказали ей, для чего же иконы Пресвятой Владычицы и московских чудотворцев шествовали с нами в отдаленный путь? Если нас не слушаешь, то ради Богоматери и великих святителей склонитесь на милость, не прогневайте Господа Бога. И тогда старица Марфа упала ниц перед Федоровской иконой и произнесла: «Да будет воля твоя, владычице, в твои руки передаю сына моего. Наставь его на путь истинный, на благо себе и Отечеству». Ну и Михаил, конечно, должен был уступить.
Да, вот согласиться.
Царем-самодержцем стал.
То есть вот таким вот образом.
Вот такое событие было очень важное, да, в истории, и перед этой вот такой иконой Федоровской.
Да, то есть... Видите, как и Владимирская икона,
Владимирская,
присутствие московские святители, и вот, да, чудотворцы, и вот именно Федоровская икона. Вот, и в результате смута прекратилась,
да,
и установилась династия Романовых. И вот эта икона вот является такой вот особенной, да. такой святыней, покровительствующей династии да. Романовых.
Памяти в день вот этого события, 14 марта по старому стилю, да. по 27 по новому, и было установлено ежегодное празднование.
Вот еще говорили в начале самой почти что передачи о том, что в 19 веке, когда многие русские царицы были из иностранного происхождения, при крещении, значит, они принимали...
Именовались Фёдоровым.
Да, Фёдоровым, именно вот по Фёдоровской иконе, иконе Пресвятой
не только,
Богородицы.
Не только императрицы, царицы, но даже вот да. и великая...
Княгиня Елизавета Фёдоровна,
тоже.
Вот. Ну и, в общем-то, вот... почитание этой иконы выразилось, в частности, также и в том, что государь-император Николай Александрович, царь-страстотерпец, даже устроил вблизи Петербурга, в царском селе, был построен такой Фёдоровский государев собор именно в честь иконы Пресвятой Богородицы. И там был Фёдоровский государев двор, там был лазарет, там все построено в таком в старинном русском стиле. Вот было устроено очень так чудесно. И вот этот собор, он был полковой церковью собственного его императорского величества конвоя и собственного его величества сводного пехотного полка. И вот был домашним храмом царской семьи. И в дневнике государя есть много записей о молитве именно в этом соборе, о говении, о причащении. То есть вот последние годы, когда шла вот мировая война, Первая мировая война, то царская семья вот, пребывала там, скажем, вот, государыня с дочерьми, а государь был на фронте. Вот и, то есть, вот такой был собор. Ну и вот собор этот, собор, в котором находилось множество икон, он был в 1922 году разграблен, иконы, среди которых был и почитаем список Фёдоровской иконы Божией Матери, вывезли и разместили в нескольких музеях. Вот сейчас это местонахождение неизвестно. Ну, окончательно собор закрыли в 1933 году. Там был и склад, и кинофоток документов, и архив, и все. Значит, верхний храм в честь Фёдоровской иконы, а нижний храм в честь преподобного Серафима Саровского. Вот, ну, в настоящее время вот этот собор восстановлен. Нам пришлось даже с группой прихожан, милостью Божией, побывать в этом соборе во время паломнической поездки. И, конечно, очень там это все восстанавливается трогательно. Вот Фёдоровский государев собор восстановлен. Значит, конечно, собор очень был разграблен, но Матерь Божия и сейчас уже не оставляет своей милостью. Сейчас в нем, в этом соборе, и находятся две почитаемые иконы Фёдоровской иконы Божией Матери. Вот первая из них – это вот небольшая литография на доске, в простой металлической ризе найдена весной 1991 года 50-летним одним христианином в Царско-сельском парке во время прогулок с отцом. Вот. Когда его зовут Вадим, когда Вадим подошел с найденной иконой, он гулял вместе с отцом, подошел с иконой к отцу, тот воспринял это как чудо. Всю жизнь я прожил безбожником, грешником, и вот Матерь Божия указала мне путь, рассказывал позднее отец мальчика Михаил. Вычистив и отремонтировав оклад, Михаил поместил икону Божией Матери у себя в комнате. Вскоре он принял крещение, а летом 1991 году начал трудиться на реставрации Фёдоровского собора. 15 марта 1992 года, в праздник торжества православия и день отречения государя от престола, после богослужения в открывшемся Фёдоровском государем соборе священник призвал прихожан пожертвовать иконы в храм. В тот же день Михаил принес в храм найденную его сыном икону. Священник прочитал надпись на окладе «Фёдоровская». Таким так Божьим промыслом и икона оказалась первой Федоровской иконой Божией Матери в Государевом соборе. А вот в 1997 году икону перенесли в Верхний храм, где она почитается как одна из самых главных святынь. То есть найдена была в парке Царско-Сельском. Mm-hmm. А вторая икона, Федоровская икона Божией Матери, передана в храм летом 1994 года членом Общества Возрождения Духовных Традиций Руси Виктором Степановичем Самсоном. Это большая старинная икона Божией Матери, почитается тоже как чудотворная. То есть вот... Mm-hmm. И удивительно, конечно.
Ну вот, если ведь мы с вами говорим о чудесах, которые происходят около таких вот чтимых, особо чтимых икон, чудотворных икон, что можно рассказать, вот что происходило когда-то, в какие-то годы, может быть, сейчас происходит около этого образа, отец Георгий?
Значит, совершались также вот, помимо того, что вот такое вот восстановление царской власти именно у нас вот в 1613 году, это, конечно, было очень чудо, когда, если можно сказать, из ничего, из такой происходили, и в общем-то...
А вот смотрите, тут где-то вскоре, сейчас вот я прочитаю, потом вы тоже расскажете. 4 мая 1636 года при освящении обновленной иждивением царя иконы получил мгновенное исцеление стоявший в народе юноша Моисей, страдавший падучей болезнью. Вот такой вот случай был. Это было в 1636 году.
Вот. А смотрите, тоже в 1834 году, уже в 19 веке, в Костроме для поклонения Федоровской иконе был генерал-лейтенант Иловайский и рассказывал о чуде, бывшем с его дедом, кавалером, атаманом. Этот дед был у него взят в плен горцами. В томлении плена во сне было открыто, что он получит избавление благодатью Федоровской иконы. Ему велено было без всякой боязни бежать от горцев во время войны с горцами. Действительно, ему удалось незаметно скрыться. Некоторое время он скрывался от погони в дубе и 600 верст шел пешком.
В дупле дуба скрывался.
В дупле дуба. И 600 верст он потом шел пешком, кормясь плодами и кореньями. Все это время он читал тропарь Федоровской иконе. Наконец он пришел в свой город Черкасск. Из дома он ходил пешком в Кострому на богомолье к Федоровской иконе. Тут снял с нее список, донес его пешком до Москвы, там покрыл икону золотой ризой и вернулся с ней домой.
Такой случай рассказал, да, генерал-лейтенант Иловайский в своем деде.
То есть вот такие чудеса. Ну, в наше время рассказывают, что, значит, тоже вот такие случаи, когда, например, молились женщины при трудных родах, скажем, тоже вот.
Она помогает и в семье,
да, и в семейных обстоятельствах, при воспитании
каких-то воспитании детей, вот. Действительно, в родах. То есть она помогает очень в семейных таких обстояниях, очень сильно помогает. Ну, не только, наверное.
Да, конечно, вообще во всем. Ну, видите, Валентина Федоровна, мы ведь тут вот некоторое время назад рассказывали о том, как инокиня Марфа обратилась вот, к Пресвятой Богородице. Да. Именно со словами, чтобы она взяла попечение о нем.
Да.
То есть вот материнское такое вот попечение.
Ну, это чувствовалось попечение, ведь все-таки чувствовалось.
Да. И как это нелегко происходило, восстановление царской власти, как это нелегко.
Ну, помощь,
то есть, можно сказать, трудные роды тоже вот происходили.
Да,
вот.
Но помощь Пресвятой Богородицы, она чувствовалась, вот этому первому царю,
конечно.
Династии Романовых.
Вот. Чувствовалось и, конечно, и во все времена. Вот сейчас эта икона, она находится в Костроме. Эта икона является в Костроме главной святыней кафедрального Богоявленско-Анастасина собора. Вот, и церковное такое вот почитание. Промысел Божий икону эту сохранил, вот, потому что испытания, мы ведь знаем, в 20 веке. Весной 1922 года большевики сняли с Федоровской иконы драгоценную ризу. Сейчас на иконе находится точная копия. Но икона не была изъята из церкви, хотя некоторое время находилась в руках обновленцев. В 1944 году икона была принесена в Яно-Златоустовский кафедральный собор Костромской епархии. А когда через 20 лет кафедрой костромских архипастырей стал Воскресенский собор, перенесли древнюю святыню. С 1991 года икона пребывает в воссозданном из руин Богоявленском Анастасийском соборе, который стал новым кафедральным храмом епархии. Вот. Ну и вот еще нужно сказать, что в 21 веке, вот уже в нашем веке, икона впервые за годы своей истории стала покидать город Кострому. И в том числе она вот бывала вот у нас в гостях в Екатеринбурге, вот, скажем, в 2001 году, потом еще и, значит, в кафедральном соборе. Вот мы знаем, что совершался покаянный крестный ход с Федоровской иконой, то есть фамильной святыни династии Романовых, к месту расстрела царской семьи, святых царственных страстотерцев на Ганиной яме. И на Соловках вот она тоже побывала, вместе подвигов многих новомучеников. Но для поклонения верующим она была и в Москве, в Нижнем Новгороде, Казани, Твери, Краснодаре, Адыгее.
То есть вот так. Вот так Федоровская икона путешествует, да, по России, по Святой Руси.
Да, и укрепляя вот, нашу веру.
Укрепляя нашу веру. Ну вот, что еще нужно сказать, вот такая информация, что ежегодно с нею совершаются крестные ходы в Троицын день в Ипатьевский монастырь и 16 августа в Спасо-Запрудинскую церковь на место ее обретения. Празднество ей, повторим, установлено два раза в год в Успенском соборе 14 марта в память прекращения смуты на Руси и 16 августа, ну, то есть, если прибавить 13 дней еще, то 29 августа, сразу после Успения. Вот такая икона, такая история иконы, Федоровской иконы Божьей Матери. Мы будем закругляться, да,
да,
сейчас?
Ну, вот, вот,
да, заканчивая наш разговор о Федоровской иконе Божьей Матери, что могли бы сказать, отец Георгий?
Ну, наверное, обратиться к Матери. Я думаю, что вот хорошо было бы обратиться к Пресвятой Богородице со словами из Акафиста. «Радуйся, Мать Божия, предстательница и заступница наша усердная».
Спасибо.
Слава Божию.
Я хочу напомнить, что это были беседы о вечном, и сегодня в них принял участие настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской, отец Георгий Бусыгин. Спасибо вам большое, отец Георгий. До
Слава
новых встреч.
Божию.
До свидания.
До свидания. С Богом.